Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии научный руководитель Института национальной стратегии, доктор экономических наук Никита Кричевский и научный сотрудник Института экономики переходного периода, обозреватель «Новой газеты» Кирилл Рогов. Я напомню наши телефоны. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, электронная почта mail sobakaradio@svoboda.ru, пейджер в Москве 660 1055, абонент радио «Свобода», смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Я замечу, что сегодня в газете «Ведомости» вышла статья Кирилла Рогова «Антикризисная стратегия. Оставить деньги бизнесу». Мы ее обязательно обсудим. А на сайте АПН.ру Никита Кричевский задал 15 вопросов обывателя «Газпрому». Ну, наверное, сейчас лучше начинать с вопросов обывателя «Газпрому», тем более, что финал газовой войны как-то пока не состоялся между Россией и Украиной. Россия сообщает, что она открывает вентиль, Украина сообщает, что по техническим причинам не может прокачать газ. В общем, хочется понять, что все-таки происходит. Поскольку Никита Кричевский задавал вопросы «Газпрому», может быть, он задаст еще и 16-й вопрос на сегодняшний день, который, может быть, у него появился в связи с последними событиями. Никита, как вы это все видите?
Добрый вечер, наши слушатели. 16-й мой вопрос будет обращен к вам, Михаил. А почему вы не упомянули о том, что Никита Кричевский в сегодняшнем «Московском комсомольце» подвел итоги первых 100 дней антикризисных мероприятий российского правительства?
Мы не читаем желтых газет.
Вы считаете «Московский комсомолец» желтыми газетами?
Безусловно, хотя и популярный. Но я обязательно прочитаю после
«Московский
эфира».
«Московский комсомолец» читает
а вы нам,
все.
А вы нам расскажете, собственно, какие там итоги. Это обязательно в дискуссии с Кириллом. И все-таки давайте о «Газпроме». Что же происходит? Россия хочет закачать газ на Запад, а Украина что делает? Не может справиться с техническими проблемами?
Михаил, я обладаю информацией ровно столько же, сколько и вы.
Кирилл, а что вы думаете?
Ну, я думаю, что это такой, знаете, этот цирк, который вот устроен и в этом году, и он уже не первый год устраивается, он имеет свои какие-то фазы, обязательные жанровые элементы. Ну, еще вот еще одну фазу мы пройдем, и газ закачается. Может быть, попадут на ту компрессорную станцию, на которую нужно. Может быть, что-то еще случится.
Ну да, вот Владимир Путин, между прочим, сходил сегодня на командный пункт «Газпрома». Его засняли, он там сделал определенные заявления. В общем, вполне показал такую прозрачность российской системы торговли газом.
У меня хотя, такое ощущение, кажется, что Владимир Путин, Михаил, скоро будет ходить на бензозаправки в Москве,
а зачем?
И в Московской области, чтобы проверить, как работают отдельные аппараты по закачки бензина.
Хотя вообще это было бы неплохо, потому что, знаете, цены на нефть упали, в общем, достаточно прилично, а цены на бензин в России упали как-то, в общем, гораздо меньше. И даже были какие-то поручения, по-моему, антимонопольной службе разобраться с этим вопросом. Вот она все, видимо, разбирается.
Да, цены на бензин, тем не менее, в два раза превышают оптовые.
Как все-таки понять, какие цели ставила Россия вот в этом конфликте с Украиной по газу? Это цели были политические или экономические? Кирилл Рогов.
Знаете, эти цели были, на мой взгляд, безусловно, политические. Причем я не уверен даже, что я могу назвать все эти цели. Ну, безусловно, с одной стороны, Кремль намеревался сыграть на тех политических противоречиях, которые находятся внутри, которые имеются внутри украинской политической элиты накануне предстоящих в следующем году в этом году выборов. И, безусловно, Кремль не оставляет надежды на определенный такой реванш политический на Украине после неудачи на прошлых президентских выборах. С этим связано, это основное, что ли, стержень российской политики в отношении Украины. Однако мне кажется, что те меры, на которые пошел «Газпром» в этом конфликте, в этом издании ежегодного конфликта новогоднего, они достаточно беспрецедентные и достаточно опасные и тяжелые их последствия для «Газпрома». И в этом смысле мне кажется, что возможно, что как бы главной аудиторией на которую было рассчитано вот, перекрытие газа, главным зрителем этого спектакля была, в общем, не Украина, а, безусловно, Европа. И главным, как бы, тем, на кого должно было быть направлено воздействие этого эпизода. Россия впервые продемонстрировала Европе реальную в середине зимы недополучение газа, реальные проблемы с газом. И этим как бы еще раз наглядно подтвердила свой обычный тезис о очень высокой зависимости Европы от России.
Ну, может быть, это была такая попытка, чтобы Европа выделила все-таки средства и поддержала строительство обходных магистралей с севера и с юга, через Балтику, через Черное море, так сказать. Вот вложилась бы в это.
Но Европа скорее ищет пути, так как с точки зрения Европы цели, которые преследовала Россия в этом конфликте, выглядят политическими, и Европа оказалась заложницей, скажем, конфликта между Россией и Украиной, то Европа теперь, как мы знаем, в основном говорит о том, что надо уменьшить зависимость именно от российского газа. И вместо обсуждения Южного потока, Южного и Северного газопроводов, в основном сейчас происходит обсуждение на самом высоком уровне альтернативного проекта Набукко. Я думаю, что позиции «Газпрома» вот в этом году, этим эпизодом наших с Украиной традиционных газовых войн подорваны на многие годы. Советский Союз имел гораздо больше идеологических противоречий с Европой, но никогда не позволял себе играть газом, выделяя этот проект именно как чисто коммерческий, не связанный с политикой.
Так, Никита Кричевский, а ваш диагноз какой? Политика, экономика, какие цели, чего добивалась российская власть и что она получила вот на данный момент?
Я не политик, и мне сложно ставить какие-либо политические диагнозы, тем более говорить об этом с экономической точки зрения, потому что, на мой взгляд, ситуация лежит исключительно в экономическом поле. Кроме того, думать о руководстве нашей страны, этих людях, которые сегодня находятся у руля власти, как о каких-то политиках, у которых политические интересы во главе угла, наверное, все-таки не стоит. И проблема-то как раз состоит в том, что в основе действий российского руководства именно предпринимательское поведение тех, кто стоял во главе этого конфликта с российской стороны. Это предприниматели. Причем не побоюсь этого слова, Михаил, предприниматели авторитетные. Они вели себя авторитетно. То есть они использовали как экономические, легальные, так и запрещенные способы достижения своих целей. Что же до целей, то, как мне представляется, одна из основных целей была показать Европе, дать понять Европе, что в ближайшие годы «Газпром» не сможет выполнять те экспортные контракты, которые на «Газпром» возлагают.
А почему он не сможет?
Дело в том, что на протяжении последних лет добыча газа в России, если росла, то росла не теми темпами, которые необходимы для того, чтобы выполнять взятые на себя обязательства, например, по наполнению газопровода «Северный поток» или по использованию газопровода «Южный поток». Проблемы очень большие. Мы вводим в эксплуатацию, по крайней мере, так говорит Герхард Шредер, «Северный поток» в 2011 году, а наполнения со Штокмана не будет. И не будет его ни в 2012 году, ни в 2014 году. До сих пор не проведено реальное разведочное бурение, до сих пор нет конкретных сроков ввода в эксплуатацию месторождения, открытого, кстати, еще в 1988 году. Это один нюанс, второй нюанс. Россия пытается выкупить весь газ, все излишки газа у всех стран, у которых это только возможно. Из последних примеров Азербайджан, Ливия, ну и, конечно, Среднеазиатские республики. Для чего? Для того, чтобы выполнить свои экспортные обязательства. Для справки, в 2007 году пятую часть экспортных контрактов мы выполнили за счет газа, полученного а не в России, а купленного на стороне. 57 миллиардов кубометров было выкуплено в Средней Азии, и за счет этого мы выполнили свои экспортные поставки. В ближайшее время Россия, по моему убеждению, не сможет выполнять те обязательства перед, например, европейскими потребителями, которые она на себя брала и за которые ей придется отвечать. Вы не находите, что это может быть одним из способов, ну, скажем так, вот уменьшения доли «Газпрома» и России на европейском газовом рынке?
Ну ладно, давайте мы продолжим наш разговор с Кириллом Роговым и Никитой Кричевским после короткого объявления.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с научным руководителем Института национальной стратегии Никитой Кричевским, научным сотрудником Института экономики переходного периода Кириллом Роговым. Кирилл, скажите, как вы вот оцениваете эту ситуацию? Вот сейчас Никита действительно говорил о среднеазиатском газе. С другой стороны, есть еще одна проблема. Вот, например, Владимир Путин в воскресном интервью немецкому телеканалу ARD сказал, что Москва готова поучаствовать в управлении приватизацией газотранспортной системы Украины. Реалистично ли рассчитывать вот на это, чтобы Россия стала совладельцем этих всех труб, как это случилось с Белоруссией после соответствующего похожего кризиса?
Ну, я думаю, что реалистичность такого сценария, она возрастет только в случае, если России удастся то, что не удалось на прошлых президентских выборах в Украине, а именно провести в президенты Украины какого-то очень лояльного себе кандидата. Но мне кажется, что эта задача трудновыполнимая, и поэтому это, в общем, скорее некоторое заклинание. Вообще, надо сказать, что Кремль добился определенных тактических успехов в этой войне, вот в этом издании газовой войны. Дело в том, что позиция Евросоюза в прошлые годы и в начале этого конфликта на его ранней стадии заключалась в том, что Европа не является посредником в отношениях между Россией и Украиной по поводу транзита газа. Европа покупает у России газ на своей границе, ее не интересует, как он туда попадает. Российская сторона пыталась возложить как бы на Европу ответственность за то, чтобы Украина гарантировала поставки. И до определенной степени это удалось, и это, безусловно, тактическая победа, хотя она есть часть стратегического поражения, о чем я уже говорил. Я думаю, что выкуп трубопроводов это на данном этапе совершенно нереалистично, но является скорее таким политическим пожеланием, чем реальной программой.
Просто есть такие прогнозы, что на самом деле может дело свестись к тому, что украинскую газораспределительную сеть купит не «Газпром», а какой-то европейский крупный консорциум из нескольких стран. И европейцы будут покупать газ, собственно, сразу на российско-украинской границе. И тогда все изменится.
Да, но это будет означать окончательную интеграцию перспективе окончательную интеграцию и бесповоротную Украины в европейские структуры.
Чего она и добивается, Никита Кричевский?
Я же говорил, что мы имеем дело с предпринимательской жилкой, с предпринимательским поведением в политике. И когда Владимир Путин заявляет о том, что Россия готова поучаствовать в приватизации газотранспортной сети Украины...
Что запрещено тамошним законом, между прочим.
Мы имеем дело исключительно с предпринимательским поведением, разве нет? Другой вопрос, что, продолжая разговор о недавнем конфликте, о вот всех этих перипетиях, я должен сказать, что давайте открутим немножко ход времени назад и вспомним, что в конце прошлого года Россия заключила договор о приобретении всех газовых излишков с Узбекистаном по $300 за 1000 кубов. Куда девать? В преддверии снижения цен на газовом рынке, это приблизительно март месяц. Это один нюанс. Второй нюанс. В декабре прошлого года господин Миллер был в Туркменистане. Его не принял президент Туркмении. Его не принял, потому что у президента Туркмении, очевидно, есть свои планы на экспорт газа и экспорт газа в обход России, а не продажу излишков России. То есть ситуация весьма тревожная. И в довершение. У «Газпрома» приблизительно 60 миллиардов долларов долгов. Сегодня это приблизительно равняется годовой выручке концерна.
Ну, немного для такой крупной компании.
Для такой крупной компании немного, но это на порядок выше соотношение долга к выручке, например, у таких западных концернов, как ConocoPhillips или Total. Там соотношение долга к выручке приблизительно 10-15%, не более. У «Газпрома» это 100%. И в ближайшее время мы совершенно очевидно столкнемся не с тем, что Россия будет пытаться участвовать в приватизации газотранспортной сети Украины, что запрещено законом, как вы сказали, Михаил. И, конечно же, Украина от этого, от своей сети не откажется, потому что Тимошенко недавно заявила, что это национальное достояние. А столкнемся мы совершенно с другими вещами. Мы столкнемся с более резким повышением тарифов на газ.
Хорошая перспектива. Ну, давайте мы...
Если можно, я бы вот поддержал Никиту в том смысле, в частности, что мне кажется, что действительно здесь довольно глобальная проблема и многолетняя. Дело в том, что в моем представлении несколько лет назад, где-то в районе 2004-2005 года, российское руководство совершило стратегическую ошибку. Это был просто стратегический просчет, недостаток, может быть, информированности, желание выдать желаемое за действительное. Я имею в виду то, что мы слышали, сейчас уже это словосочетание не звучит практически, а несколько лет назад оно было очень популярно. Вот концепция России как великой энергетической сверхдержавы. Это действительно, видимо, было некоторое заблуждение, которое в очень значительной степени предопределило и стратегию развития «Газпрома», и его как бы политических интересов и экономических интересов, и внешнеполитическое поведение России в отношении своих соседей. И сейчас мы видим вот и то, о чем говорит Никита, как раз факты из этого ряда, как это просто рушится. Это просто рушится на глазах, эта доктрина, и она, собственно говоря, является ее разрушение, ее создание, а потом ее несостоятельность является такими крупнейшей внешнеполитической неудачей для России вот на пороге нового века.
Ну, думали, что, знаете, что это все обрушит альтернативная энергетика, оказалось все проще. Цены на нефть упали, и все. Давайте пару вопросов от слушателей. Михаил из Тульской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это у меня не вопрос, я хочу сказать мнение мое. Вот я слушаю все эти вещи, что творится с этим газом, что творит Россия по отношению, в общем, ко всему миру. Мне кажется, это уже не из области экономики и политики, это из области психиатрии. Спасибо.
Ну, ладно.
Опять же, я настаиваю на своем, Михаил. Я экономист. Я считаю, что речь идет об экономике чистой воды.
Ну, подождите, если это бизнесмены, они что, они живут в короткую, да?
Сегодня разговор идет о спасении российской газовой отрасли. Не о преследовании.
От кого? Подождите, от кого ее надо спасать?
России на внешних газовых рынках, а о том, что российская газовая отрасль погрязла в долгах, во внешних долгах. Конъюнктура на продукцию, которую производит газовая отрасль, ухудшается. И в ближайшее время совершенно очевидно подниматься, улучшаться не будет. Следовательно, по этим долгам, по тем долгам, которые наделали руководители «Газпрома», скорее всего, будет рассчитываться государство.
Но оно уже рассчитывается не только за «Газпром», а за массу других компаний с государственным участием и так далее.
Ну, давайте подойдем с другой точки зрения. Вот, скажем, за последние 5 лет «Газпром» инвестировал в производство, в разработку и производство своей основной продукции приблизительно 18 миллиардов долларов, а в приобретение активов 34 миллиарда, из которых 16 миллиардов долларов были инвестированы в непрофильные активы.
Ну, НТВ, вот, например, люди смотрят.
Сегодня эти активы
стоят копейки. Эхо Москвы слушают. Да. Валентин из Рязани, давайте, и потом мы еще...
Здравствуйте.
Вопрос.
Вы знаете, для меня, как обывателя, важно то, что я могу впервые уличить Путина во вранье с экрана своему народу. Я имею в виду этот трехгодичный договор на переход на рыночные цены, поставок газа на Украину. Это $360 покупка Туркменгаза и продажа по 250 в Украине. Это совершенно разный товар. Как сказано у Карцева, вчера было по 5 раки, сегодня по 3 уже с другой улицы. Вот и последнее, это дело политическое, поскольку в Тирасполь поставляется бесплатно газ. Белоруссия за $100, а сюда за 250. Спасибо.
Угу. Ну, это тоже мнение, Кирилл. А вот я все-таки хочу одну тему затронуть. Все-таки роль Росукрэнерго, вот этой странной посреднической компании, которая вот, несмотря на это все смешивание газов там разные, за разную цену, получает 700 миллионов в среднем прибыли в год. Как вы это понимаете?
Ну, я как-то здесь не знаю ничего особенного, кроме того, что знают и все, что это какая-то очень странная история. Понять ее невозможно, как вообще все, и многие газовые расчеты и цены, и цифры, которые нам сообщают, все это очень трудно понять. И, в общем, я не могу здесь сказать что-то такое необычное, новое. Ясно только, что торговля газом, и в частности торговля газом в газопроводе, это не совсем рыночная торговля в принципе. И, в принципе, рыночной цены на газопровод, на газ, подающийся через газопровод, нету.
Но это монополия, понятно.
Это монополия, это монополия, причем это не только монополия, это как здесь нету свободы ни для продавца в выборе покупателя, ни для покупателя в выборе продавца.
Ну да, и кроме того, зависимости есть взаимные.
Это не совсем так. Это не совсем
так. Но ведь
так,
если
Кирилл,
вы повышаете цену для Украины, она может поднять цену на транзит, правда?
Вы же понимаете, что если мы задерем цену на газ там на $1000 за, например, 1000 кубов, да, то большинство европейских потребителей просто перейдут на мазут.
Да, нет, это не...
Ну, есть алжирский газ,
норвежский газ. Поэтому это все привязано.
Я понял, правильно, это правильная поправка. Конечно,
уголь
у него
есть,
не говоришь об угле.
Есть ориентиры как, по цене, как цена двигается, но в любом случае, но всегда это некоторый конкретный контракт, конкретные договоренности, где цена может сильно варьироваться.
Кстати, Кирилл, Михаил, вы не обратили внимания на то, что вот этот газовый демарш со стороны России был предпринят тогда, когда у нас была четкая информация о том, что на Украине запаса газа приблизительно на 3, ну, по более оптимистичным данным, 5 месяцев, это раз. Во-вторых, всем известно, что четверть потребляемого газа Россия добывает сама. И, наконец, как вы сказали,
Украина.
Про уголь... Украина. И, наконец, когда вы говорили про уголь, Украина богата из-за залежи угля.
Ну что ж, мы дальше потом поговорим и на эту тему с Никитой Кричевским, доктором экономических наук, и Кириллом Роговым, научным сотрудником Института экономики переходного периода. И я напомню нашим слушателям, что 13 января в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Природная блокада Южной Осетии», «Анатолийский Новый год» и так далее, другие темы.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Число погибших при взрыве в здании службы судебных приставов в Назране, Ингушетия, достигло 8. По информации МЧС, из-под завалов извлечены 30 человек, из них 8 скончались. Некоторые раненые в тяжелом состоянии. Предварительная версия – взрыв бытового газа. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал несостоятельными данные Украины объяснения причин непоступления газа трубопроводы страны для транзита в Европу. Как заявил глава «Нафтогаз Украины» Олег Дубина, если пропускать идущий европейским потребителям газ через газоизмерительную станцию «Суджа», несколько украинских регионов останутся без топлива. По словам Миллера, топливо на станции «Суджа» поддается исключительно для его транзита, в частности, на Балканы. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль в стремлении уничтожить всех палестинцев в секторе Газа. В самом секторе Газа, по информации корреспондента «Радио Свобода», значительно снизилась интенсивность израильских авиаударов. Боевики Хамаса сегодня выпустили по Израилю 5 ракет. О жертвах и разрушениях не сообщается. В регион направляется генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер, находящийся с визитом в секторе Газа, призвал обеспечить защиту медицинских работников в ходе израильской операции. С начала израильской операции в секторе Газа, по некоторым данным, убиты 12 медиков. Сенатор Хиллари Клинтон заявила, что на посту госсекретаря США в администрации Барака Обамы она будет стремиться убедить Сирию и Иран отказаться от опасных амбиций. Сенатор отметила, что планирует очень тесно сотрудничать с Россией и Китаем в сфере экономики.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии Никита Кричевский, доктор экономических наук, и Кирилл Рогов, научный сотрудник Института экономики переходного периода. Мы продолжим наш разговор о кризисе, не только о газовом, но и, я думаю, вообще. Все-таки меня заинтересовала сегодня статья Кирилла Рогова, пусть не обижается Никита Кричевский, про антикризисную стратегию и то, как оставить деньги бизнесу. Насколько я понял, Кирилл, главная мысль вашей статьи в том, что вот эта раздача денег, там сколько-то там тысяч предприятий, которые намечены российским правительством, эта идея неправильная. Нужно взять и просто то ли снизить налог на добавленную стоимость, то ли освободить бизнес на определенный период от уплаты НДС, то есть, собственно, применить ко всем одинаковую такую меру. Ну, вот у меня ощущение такое, может быть, вы и правы, а может быть и нет, это нам господин Кричевский скажет с точки зрения экономической, и вы даже поспорите. У меня есть другое мнение. Вот вы исходите из презумпции вменяемости нынешней власти, что у нее есть интерес выйти из кризиса с минимальными потерями, а чтобы страна вышла из кризиса. А вот, как говорил нам господин Кричевский, есть вот такая бизнес-стратегия, предпринимательская стратегия власти. И у нее, похоже, есть совершенно другой интерес. Например, сохранить возможность вот этого самого ручного управления. Одним дадим, другим не дадим. Вот поэтому мне кажется, что ваши благие пожелания, они конечно, интересны, но нереализуемы.
Ну, знаете, я хочу здесь сказать, вот, прежде всего, несколько вещей. Прежде всего, я хочу сказать, что вот я действительно являюсь сотрудником Института экономики переходного периода, но, скажем, вот высказанная мной идея, она и многими моими коллегами по институту не разделяется. Так что я здесь выступаю скорее не как представитель какого-то think-tank, который что-то предлагает, а в личном качестве. Это прежде всего надо отметить. Во-вторых, я сразу хотел бы сказать о том, что я предлагаю. Я ни в коем случае не предлагал снизить НДС или освободить от его уплаты, как бы не уплачивать его. Я предлагал те деньги, которые правительство намерено выдавать предприятиям, собрать и истратить на замещение в бюджете тех доходов, которые выпадут в связи с тем, что мы в определенном периоде не будем собирать НДС с предприятий. Таким образом, мы раздадим деньги как бы всем, не изымая их, тем, что не будем их в определенном периоде изымать. Что касается вменяемости и невменяемости, и зачем это написано, да, я не думаю, что на это пойдут, реально на такой шаг пойдут, пойдет российское правительство. Я думаю, что даже есть всякая экономическая аргументация, можно его обсуждать с разных сторон, экономическую целесообразность такого шага. Но главное, что мне кажется, что я написал это не для того, чтобы это было принято как-то вот как руководство действий, во что я тоже, как и вы, не очень верю, но как мысль, которая по-своему высвечивает кризис, его проблемы и те вещи, с которыми мы будем сталкиваться в этом кризисе, и которая дает таким образом и оценку тем действиям, которые предпринимаются правительством, это важная тема для обсуждения, прежде всего. И в этом смысле следует публиковать не только то, что может быть осуществлено. Хотя, в принципе, такая схема, мне кажется, экономически достаточно продуктивной, учитывая именно то, в какой фазе сейчас находится кризис и то, как он развивается.
Ну да, вот я просто сошлюсь, прежде чем задать вопрос господину Кричевскому, как раз...
Так вы же меня не читали, Михаил, о чем вы будете меня слушать?
Вас я-то не читал, но я читал Рогова, вот, он мне больше понравился, а вас я прочитаю в следующий раз.
Так может, я вам больше понравился?
Может быть, а вы расскажете. Вот все-таки про черный день. Значит, вот... если раздавать деньги предприятиям, считает господин Рогов, так, целевым назначением, они постараются приберечь их на черный день, как это делали, собственно, банки, да, или потратят на поддержание занятости вопреки экономической логике. А если вот НДС, так сказать, там как-то так немножечко им сделать послабление, то будет немножко по-другому.
Михаил, как простите, вот, я вот хочу только уточнить, вот то, что вы процитировали, что в чем тут главная идея, что когда я пишу, что предприятия прячут их на черный день, я не имею в виду, что они как-то себя будут плохо вести.
Они будут себя вести разумно.
Они будут себя разумно, потому что вкладывать деньги в производство, когда оно нерентабельно и сокращаются продажи и спрос, это неразумно, это экономически бессмысленно.
Пожалуйста, Никит, все-таки ваш комментарий к этому предложению, тексту и так далее.
Прежде всего, мы должны записать имя и фамилию Кирилла Рогова просто в золотые аналы нашей истории, потому что человек говорит, человек участвует в дискуссии, человек высказывает свое мнение, и уже этим он актуален и ценен для сегодняшней ситуации, потому что альтернативы высказываниям, скажем, независимых экономистов сегодня нет. Вот мы что-то предлагаем, мы что-то говорим. Да, все это, в принципе, как в воду. Никто ничего не слышит. Что же касается предложения Кирилла, то, на мой взгляд, оно очень интересно, но вряд ли реализуемо чисто по объективным даже причинам, а не по...
А вы объясните, почему? Да, вот вы министр финансов,
не потому, что Кирилл Рогов не является членом кабинета министров, а потому что объявить мораторий на уплату НДС, это значит еще больше увеличить дефицит федерального бюджета.
А резервы есть?
НДС,
резервы возьмем из резервов.
Налог. Это первое.
Так.
Второе, Михаил. Кто вам сказал, что за счет снижения НДС производители снизят цены на свою продукцию? Третье. А в этом предложении не учитывается социальный аспект. Сегодня мы имеем ситуацию в экономике близкую к социальному взрыву, потому что масса системообразующих и градообразующих предприятий находится на грани остановки и на грани увольнения своих сотрудников. Максимум 4900 рублей, который обещан правительством, не покрывает того уровня цен, который есть сегодня даже на периферии, не говоря уже о центральных регионах. Поэтому идея о изменении налоговой системы, идея о дискуссии об изменениях в налоговой системе, она здравая, и, возможно, это просто первая ласточка, я имею в виду вот ту статью, которую сегодня мы читали в газете «Ведомости», статью, которую написал Кирилл Рогов.
Ну, вы согласны с тем, что правительство все время запаздывает с реакцией на события?
Правительство действует по своему плану. Оно не то, что запаздывает. То есть
первая колонна марширует, вторая марширует.
Конечно, когда Кирилл говорит о том, что... А вот банки, они приберегли деньги на черный день. Банки не приберегали деньги на черный день.
А что ж они с ними сделали?
Что они с ними делали?
Вы знаете,
я участвовал
в разных, в том числе радио, телепрограммах, имея кулуарные беседы с многими чиновниками, и они мне говорят, что очень многие деньги приходят в банки вместе со списками предприятий, которым эти деньги нужно выдать. И через несколько дней, ни денег, ни предприятий с их оборотами в этих банках нет. Куда деваются эти деньги? А, как вы правильно говорите, они приберегаются только не на черный день, а на тот момент, когда девальвация будет уже ощутимой, чтобы их вернуть сюда и получить...
Она разве не ощутима? 20% где-то так рубль девальвировался.
Не перебивайте меня. Чтобы получить маржу уже действительно настоящую, а не те вот 20%, о которых говорит Михаил. 20% в наше время, Михаил, это не деньги, вы меня извините. Это первое. Второе. Наличная валюта. Наличная валюта. Потому что спрос на наличную валюту, как мы с вами знаем, значительно вырос в последние месяцы. Люди хотят иметь наличные доллары. Так? И третье направление. Цивилизованно это называется, так знаете, толерантно это называется на зарубежные инвестиции. Да? А я бы это назвал более просто. Это приобретение коррупционных активов на Западе. Конкретный пример мы с вами тоже знаем.
Ну, давайте опять к народу обратимся, что он нам скажет. Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Здравствуйте. Всегда спасибо за великолепную передачу. Вопросов много. Будет ли падение цен на газ? Много ли продается Китаю и за сколько? И Норвегия тоже монополия. Вот, спасибо.
Понятно. Падение цен на газ будет? Ну, кто ответит?
Ну, цена газа привязана определенным образом к цене нефти по определенной формуле. Так что это происходит автоматически.
То есть через несколько месяцев цены упадут?
Ну, сейчас цены ниже, потому что они постоянно привязаны к по определенной
формуле. Ну да, если газ продавался Германии там по 400 с чем-то, то он будет через несколько месяцев те же 250, которые...
Да, разговор идет как раз о сумме от 200 до 250 да. уже весной этого года.
А с Китаем?
Кстати, вот возвращаясь к теме, которую Никита уже поднимал, падение цен на газ действительно делает позиции финансовой «Газпрома» очень шаткими, и разговоры о дефолте «Газпрома» уже идут, и они обсуждаются...
Кирилл, выражайтесь точнее.
Да.
А текущая ситуация через некоторое время может вылиться в банкротство этой компании.
Ну,
потому что оно не сможет обслуживать свои
дефолт по определенным долгам,
да,
точнее
да.
сказать.
Ну, будем говорить, технический дефолт. Да. Давайте, да, по определенным траншам, да, вот так вот, более обтекаемо. Хотя на самом деле речь идет фактически о банкротстве крупнейшей газовой монополии. Ну, не о банкротстве, которое случится через несколько месяцев, а при сохранении нынешней конъюнктуры и тренда в сторону снижения через, ну, скажем, год-два.
Так, что касается Китая, ну, я не знаю, насколько я понимаю, с Китаем никак не удавалось договориться по цене, те цены, которые предлагал «Газпром», насколько я понимаю, не устраивали Китай, по крайней мере, через Алтай газопровод прокладывать не стали.
Китаем не удается договориться даже по цене нефти, при том, что нефтепровод уже строится, а газопровод еще надо построить, и тоже невозможно договориться о цене. И, в общем, это такая история...
А по нефти, вот я вам цитату сразу даю, глава «Транснефти» Николай Токарев заявил сегодня, переговоры России и Китая о кредитах вышли на уровень, кредиты на строительство нефтепровода вышли на уровень, требующий политического согласования. Да. Роснефть и Транснефть до конца минувшего года не смогли договориться с китайской нефтяной компанией о предоставлении кредитов в обмен на поставки нефти в Китай.
К сведению наших слушателей, должен сказать, что по отчету за прошлый, уже за позапрошлый год, за 2007 год, компания Транснефть истратила на благотворительность 7 миллиардов 152 миллиона рублей.
Ну, это для них так, семечки.
А сегодня они ведут разговор о привлечении кредита на строительство нефтегазопроводов в сторону Китая.
Да, что касается Норвегии, ну, что Норвегия? Норвегия в выигрыше по газу, по крайней мере. Она надежный поставщик. Вот. Все, что могли, они, по-моему, за последнее время поставили, законтрактовали и так далее.
Михаил, мне кажется, что разговор идет о том, что в ближайшие годы «Газпром» не сможет тянуть все свои экспортные обязательства перед европейскими партнерами. И этот демарш был обусловлен в том числе и тем, чтобы снизить свою долю на рынке европейского газа. Напомню, она сейчас составляет приблизительно 29%.
Да, вот я тоже посмотрел сейчас. В Норвегии нефтегазовая компания «Газко» объявила о рекордных дневных объемах продаж газа за рубеж, а еще один норвежский экспортер «Statoil Hydro» подписал долгосрочные контракты на полную производственную мощность. Что с ними все в порядке. Владимир из Кемеровской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я хотел задать вопросы, взбодрить ваших гостей.
Пожалуйста.
Вот, значит, Борис Немцов писал в своей книге о том, что вот вы, наверное, знаете и говорили, что там сколько активов, на сколько миллиардов у «Газпрома» ушло куда-то. Значит, появляются вот такие фирмы разные, посредники продажи газа и нефти тоже. Наши чиновники все говорят, что у них ничего нет, никакой собственности, что они на зарплату трудятся. Всему народу публично с экранов говорят. Вот. Тем не менее, на Западе покупают виллы, ну, это все видно, там замки.
На охоту летают.
Да, на охоту летают, на вертолетах, все. Вот, значит, верят ли гости ваши о том, что у них ничего нет? И вот если на Западе, допустим, вот пусть приведут пример, если вот кто-то из политиков в Америке там или в Европе точно так же будет говорить,
что у него ничего нет. А вы их не подначиваете, они как-то
нет,
сами
нет.
смогут.
Да, мы уже взбодрились с Кириллом.
Пожалуйста, Никита, отвечайте. Да.
Нет, а что отвечать, мы взбодрились. Я совершенно уверен, что никакой собственности у наших чиновников нет. Кирилл, разве не так? Они кристально чистые люди, скажите нет.
Да, да, да. Да, конечно, это все важная тема. Но я бы хотел вот еще вернуться к одному эпизоду нашего разговора. К тому, что говорил Никита, и к тому, вокруг чего все время крутится обсуждение. Вот, и в отношении газа и нефти, и в отношении ситуации в экономике страны, для нас важно понять, где мы находимся и как на все это смотреть, какими глазами. Вот Никита справедливо здесь говорил о том, что, значит, есть огромная проблема вот сейчас градообразующих предприятий, которые вынуждены сокращать работников.
Да.
Значит, ну, проблему моногородов немножко оставим в сторону, но сокращать сотрудников будут и предприятия обыкновенные, и очень многие. Но мы должны понять, что вот та ситуация, в которой мы были в течение последних там 6 лет, она в известном смысле была весьма вероятно уникальная и аномальная. Были невероятно высокие цены на сырье, на все сырье, которое только вот у нас, которое мы продаем. При этом были совершенно не росли цены на то, что мы импортируем. И был очень большой избыток ликвидности на мировых рынках, в результате чего эта ликвидность устремлялась на развивающиеся рынки. Если нравится нам или нет. Но если действительно это был такой период вот всплеска, да, когда финансовые потоки были обращены в нашу сторону, а теперь он закончился, то мы должны понимать, что мы имеем дело не с каким-то промежутком, через который можно перескочить, а что мы как бы возвращаемся на там 3 года назад. Да? Вот у нас все росло такими темпами в течение 5 лет, а теперь будет обвал, мы откатимся на 3-4 года назад. К тем уровням занятости и оплаты труда, к тем уровням цен в промышленности, к тому соотношению импорта.
А если вы не правы, если вот этот вот рост восстановится, если, я не знаю, война на Ближнем Востоке, нефть опять подскочит, вот смотрите, там нам уже напоминают у слушателей про Хамас и прочее, так что...
Вот видите ли, даже, Миша...
В ОПЕК вступит Россия.
Это ничего никогда не даст, она не вступит, Кирилл, не может вступить в ОПЕК. Дайте я ремарочку
сейчас
маленькую.
Я только, да, Миша,
проблема в том, что для того, чтобы вступить в ОПЕК, нужно иметь государственную монополию на экспорт нефти. А у нас, как вы понимаете, 50% приблизительно российской нефти экспортирует некая компания «Ганвор». Поэтому в ОПЕК мы не вступим при нынешнем правительстве никогда. Кирилл, простите.
Да, да. Никита, спасибо. Да, Миш, я хотел сказать, вот, вы возразили, что а если вот война на Ближнем Востоке и нефть опять подскочит? И в вашем вопросе есть ответ, да, что нефть подскочит, если война. Вот если все время будет война, то нефть будет еще скакать. Но как только, из вашего вопроса этого видно из этой реплики, что как только ситуация возвращается к норме, нефть упадет. И это значит, что в долгосрочной перспективе не форс-мажорный, мы не будем иметь тех возможностей, которые...
Подождите, но если в Китае будет продолжаться экономический рост, если они перейдут на внутреннее потребление, что они хотели, так сказать, массово переключаться, если у них будет спрос расти, как рос на нефть, металлы там и так далее, то, собственно, вот он будет локомотив мировой экономики, мастерская мира и так далее, на что тоже были надежды у многих.
Потребление нефти Китаем росло в последние годы там на 3-4% в год.
Даже
При этом нефтяные цены поднимались в 2 раза за 2 года.
Да.
Вы меня расстроили.
Рассмотреть альтернативу, Михаил, вы говорите. Вот, война, там на Ближнем Востоке цены на нефть подскочат.
Это не я, это слушатели.
Хорошо. А у меня к слушателям альтернативное предложение. Давайте рассмотрим ситуацию, когда Китай, например, захватит Западную Сибирь. И тогда в России нефти просто не будет.
Ой, какой нехороший сценарий. Наталья из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста. Дайте нам надежду.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот что может получиться в случае, если вот вариант, когда мы должны были срочно, немедленно отвязаться от локомотива долларового, к которому мы привязаны, как один экономист, ну такой вменяемый, по-моему, говорил, что это смертельно для экономики опасность. Упущена ли эта возможность? И вот могут ли вообще какие-то органы проверить контракты все, насколько они ответственны, те, кто наживаются на газовых вот этих миллиардах, на нефти, насколько они ответственны перед народом, перед государством? Есть ли такие рычаги?
Вот в ответ так это вы, наверное, избиратели, рычаги-то.
Да вот. Я их отродясь не избирала.
А, ну вот это, вот мы и страдаем теперь, вы не избирали, они, ну, вот что хотят, то и делают. Пожалуйста, Никита, я не знаю, что такое отвязаться от доллара? Это что, закрыть границы и ввести деревянный рубль? Нас призывают.
Мы сегодня торгуем нашими топливно-энергетическими полезными ископаемыми за доллары. Отвязаться от доллара мы не можем.
И за евро тоже.
По определению. Дело в том, что нефтяной рынок, конкретно нефтяной рынок, это рынок долларовый. Если мы говорим о поставках газа в Европу, да, это евро. Но в любом случае мы торгуем за свободно конвертируемую валюту. Если будет другая валюта, не доллар или евро, а, например, иена, мы будем все равно работать со свободно конвертируемой валютой. И так будет до тех пор, пока рубль не станет СКВ. Вот только в этом случае мы сможем отвязаться от доллара.
Да, Александр нам пишет, а то, что Буш отвалил 17 миллиардов своему автопрому и взял на государственное содержание обанкротившиеся ипотечные компании, это правильно и рыночно? Или для любимой Америки это одни правила, а для тоталитарной России другие?
О, именно.
Кирилл.
Кто это пишет? Александр?
Александр.
Да, я отвечу Александру. Уважаемый Александр, действительно, в периоды кризиса все правительства в значительной мере идут и на популистские шаги, и вынуждены идти на протекционистские меры, и
не
выплачивают...
Все.
Ну, большинство правительств вынуждены идти на протекционистские
Вы
меры.
Вы на кого намекаете, Михаил?
Кто? Вот Дмитрий Анатольевич Медведев в Лиме обещал не идти на протекционистские меры, а пошлины на автомобили подняли. Наврал,
извините. Так пошел на протекционистские меры.
Так он обещал не делать. Всему миру обещал. Ну ладно, мы его оставим.
Так они все друг другу обещали.
Да, хорошо, Кирилл, извините. Да. Да, мы
так вот, но я более-менее не беспокоюсь за американскую экономику, за то, что с ней произойдет в результате всех этих мер, которые сейчас антикризисные принимаются. Потому что та собственность, которая перешла сейчас под контроль государства, те компании, которые перешли под контроль государства вот так, в связи с их банкротством и необходимостью выплачивать их долги, они потом будут приватизированы. И это связано с одной простой вещью, что в Америке раз в 4 года проводятся выборы президента, а между ними проводятся еще выборы Конгресса. И в этой ситуации увеличивать количество коррупционных схем, неэффективной госсобственности, которая существует для того, чтобы перераспределять затраты и прибыли, все это оказывается невозможным и невыгодным в ситуации, когда у вас есть переизбираемое правительство, когда власть меняется, когда легальная оппозиция постоянно критикует действующее правительство. В ситуации, когда у вас власть несменяема, это все становится критически опасно, потому что количество ошибок и коррупции возрастает и нарастает как снежный ком, и для экономики в какой-то момент это просто становится непосильной ношей.
Да, я, чтобы конкретизировать, немножечко скажу еще Александру, что все-таки менеджмент этих компаний вынужден был отказаться от бонусов очень крупных, да, во-первых, от личных самолетов, во-вторых, а в-третьих, одна из трех крупнейших американских компаний, она отказалась от государственной помощи, поскольку, видимо, не захотела отказаться вот от каких-то своих обязательств, да, перед менеджерами. Ну, две взяли, одна не взяла, но на определенных условиях. На каких условиях оказывается помощь сейчас российским компаниям из этого списка, я, честно говоря, не понимаю. Похоже, без всяких условий. Никита, вы знаете какие-нибудь условия? Вот, например, все эти, как это называется-то, Ростехнологии получают и другие корпорации.
Михаил, пока ничего этого нет, потому что список был опубликован в конце декабря, а сегодня, как мы с вами знаем, канун Старого Нового Года, с чем мы, кстати, с Кириллом, наших слушателей, поздравляем.
Да.
Вот как я, да, вывернулся. А что же касается условий помощи, то мы знаем условия, на которых предоставлялись кредиты. Это были Либор плюс 5-9%, если мы говорили о валюте. Ну вот, а то, что касалось рублей...
Это Дерипаски то, что давали?
Да. А то, что касалось рублевых средств, это, ну, в принципе, те же проценты, но тут главное не проценты, а сроки, на которые эти деньги предоставлялись. Это минимум 5 лет. Как мы с вами понимаем, если ты просто конвертируешь рубли в доллары и через 5 лет сделаешь обратную операцию, ты останешься, что называется, в шоколаде на всю оставшуюся жизнь. Но А отвечая Александру и расставляя точки над «и», пожалуйста, не путайте российский кризис с кризисом развитых стран. Природа кризиса отлична. Европа и Америка сегодня больше всего боятся наступления дефляции. И Кирилл со мной согласится. А дефляция — это болезнь еще более страшная, чем инфляция. Мы же имеем инфляцию. Инфляцию объективную, потому что у нас идет рост тарифов естественных монополий. О газе мы уже говорили. У нас коррупция, у нас монополизм, у нас девальвация рубля, из-за этого дорожает импортное продовольствие, импортный ширпотреб. Поэтому использовать те же самые механизмы борьбы с кризисом в России и в развитых странах для нас это смерти подобно.
Значит, вот Сергей нам дает совет. Если выделенные деньги бесследно оседают в банках, компаниях и так далее, почему правительство не перечисляет на личные счета граждан наверное, сумму из топ-фонда и ежегодно пополняет за счет газа нефти, а народ разберется, куда вкладывать в акции, обучение и так далее. Кирилл, развивает вашу идею?
Ну нет, не совсем. Это
популизм какой-то.
Это инфляционная мера.
Монетарист, однако.
Дело в том, что, понимаете, если нам раздадут деньги даже на руки всем, то многие предприятия все равно не смогут производить больше продукции.
Так они борются с дефляцией, извините, Кирилл. Они борются с дефляцией не только в Японии, в Австралии, в Германии, в других странах.
То есть не получится ничего хорошего. Плохо, плохо. Никаких радостей в жизни. Так, господин Анисимов пишет, сегодня прочитал в МК статью и понял, что пока народ не предложит некомпетентной, к тому же некоррумпированной властью идти по-хорошему, ожидать каких-либо перемен к лучшему не приходится. Вас, наверное, читали, господин Кричевский.
Ну, Михаил, вы считаете эту прессу желтой, а народ ее, тем не менее, читает.
А нет, не и ваш, а вот Сергея Прохорова. Нет, я вас расстроил.
Нет, это вы специально сказали.
Ну что ж, я думаю, что на этой оптимистической ноте, в конце концов, не все еще так плохо. В наступившем году мы закончим наш разговор с Никитой Кричевским, доктором экономических наук и научным сотрудником Института национальной стратегии, даже научным руководителем. И еще у нас был в студии научный сотрудник Института экономики переходного периода, обозреватель «Новой газеты» Кирилл Рогов, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Я напомню, что итоги дня 13 января в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарин. Взрыв здания управления судебных приставов в Назрани, главные версии причин трагедии, опять ситуация с газом и планы военно-технического сотрудничества США и Грузии.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об угрозе, нависшей над могилой 26 бакинских комиссаров, говорим с историками Ильдаром Исмайловым и Роем Медведевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».